Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Тургенев. Записки охотника. Хорь и Калиныч. Часть первая. Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо и носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чистый бел, торгует маслом и дегтем, по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-где превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, до 2-3 тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь. Изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой. Калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом. Избы стоят вольнее и прямее, крыты тесом. Ворота плотно запираются. Плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу. Не зовет в гости всякую прохожую свинью. И для охотников Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через 5, а болоты в помине нет. В Калужской напротив. Засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст. И не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья-куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Поделись за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест губернии и, получив отказ от руки от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым. А родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина, к его достоинствам решительно никогда никого не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть Пинну, заикался, называл свою собаку астрономом, вместо «однако» говорил «одначе», и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой. Рыба грибами, макароны порохом, зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. «До меня верст 5 будет», — прибавил он. «Пешком идти далеко. Зайдемте сперва к хорю. Читатель позволит мне не передавать его заиканье». «А кто такой хорь?» «А, мой мужик. Он отсюда близехонько». Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет 20, высокий, красивый. «А, Федя, дома хорь?» — спросил его господин Полутыкин. «Нет, хорь в город уехал», — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов.
«Тележку заложить прикажете?»
«Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу».
Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен. В углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть наши закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет 15, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек 6 молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю.
«Все дети хоря», — заметил Полутыкин. «Все хорьки», — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо. «Да еще не все. Потап в лесу, а Сидор уехал со старым хорем в город».
«Смотри же, Вася», — продолжал он, обращаясь к кучеру, — «духом самчи, барина везешь. Только на толчках-то смотри потише, и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь».
Остальные хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить астронома!» — торжественно воскликнул господин Полутыкин. Федя не без удовольствия поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади, мы покатили.
«А вот это моя контора», — сказал мне вдруг господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. «Хотите зайти?»
«Извольте».
«Она теперь упразднена», — заметил он, слезая, — «а все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья.
«Здравствуй, Миняич», — проговорил господин Полутыкин. «А где же вода?»
Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами.
«Отведайте», — сказал мне Полутыкин, — «это у меня хорошая, ключевая вода».
Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс.
«Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. «В этой конторе я продал купцу Аллилуеву 4/10 лесу за выгодную цену».
Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.
«Скажите, пожалуйста», — спросил я Полутыкина за ужином,
«а чего у вас хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?»
«А вот отчего. Он у меня мужик умный. Лет 25 тому назад изба у него сгорела. Вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит, дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу, на болоте. Я вам стану оброк платить хороший».
«Да зачем тебе селиться на болоте?»
«Да уж так, только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете».
50 рублев в год».
«Извольте».
«Да без недоимок у меня, смотри».
«Известно, без недоимок».
Вот он и поселился на болоте.
С тех пор хорем его и прозвали.
«Ну и разбогател?» — спросил я.
«Разбогател. Теперь он мне 100 целковых оброка платит. Да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил, откупись, хорь, эй, откупись!» А он, бестия, меня уверяет, что нечем. Денег, дескать, нету, да как бы не так.
На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, господин Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул.
«Калиныч!»
«Сейчас, батюшка, сейчас!» — раздался голос со двора. «Лапоть подвязываю!» Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек лет 40, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч, как узнал я после, каждый день ходил с барином на охоту. Носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками, и без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попивал в полголоса,
беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую кленовидную бороду.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».